Сегодня мы будем говорить о не очень приятной теме, теме наших грехов. Ну, вы не подумайте, что как-то вот специально мне кто-то настучал на вас, хотя некая просьба со стороны пастора была, конечно. Но это не потому, что он не жаловался, конечно, и видно, что у вас церковь-то хорошая. Ну, я последнее время, я просто объясню, почему вот так вот, такую тему я взял. Дело в том, что в последнее время я стал замечать за собой признаки старения, когда еще вроде не старость, но уже не радость. Эти признаки выражаются в частичной потере памяти. А именно, значит, я много проповедую в разных церквах и забываю, где я что говорил. Поэтому после того, как второй раз случился со мной казус, что я в одной и той же церкви два раза одну и ту же проповедь сказал, я понял, что я уже старый. И во избежание этого я делаю теперь так. Я в своей церкви, где я пастор, я же все время новую проповедь готовлю. Поэтому, куда бы меня ни пригласили, я там проповедую просто последнюю проповедь, которую я проповедовал в своей церкви. А ее уже точно никто, кроме наших, не слышал. Вот, таким образом я борюсь с склерозом. Пока успешно. Как только я стану забывать, о чем я проповедовал в своей церкви в последнее, тогда я еще что-нибудь придумаю. Поэтому вы не пугайтесь. Ну, тема неприятная, но тем не менее. А в своей церкви мы идем просто по Евангелию от Матфея. И надо сказать вам, что дела идут успешно. Уже 40 проповедей прозвучало на Евангелии от Матфея. То есть это уже почти 2 года длится, но тем не менее, это очень полезно. Если говорить, возвращаясь к теме о наших грехах, так вот, если говорить о них, проклятых, то это явление, к сожалению, весьма распространенное. И, наверное, каждый из нас был бы рад, если бы Господь выключал в нас способность грешить в тот момент, когда мы приходили к Нему. Но Он эту способность нам оставляет, для того, чтобы мы могли реализовать принцип нашей свободной воли. Поэтому, собственно говоря, мы вот здесь живем, делая тысячи разных решений, каждый день принимая тысячи разных решений. Ведь быть христианином – это не только одно решение, которое мы приняли когда-то давно, это реально тысячи маленьких решений, которые мы принимаем каждый день, смотреть на эту картинку или не смотреть, простить этого гада или не простить, обругать этого водителя или не обругать его, ну и так далее. Благословить того, кто сделал тебе гадость, или проклясть. В общем, тысячи маленьких решений принимаем мы каждый день. И, к сожалению, надо сказать, что в процентном отношении грехов все-таки бывает у людей больше. Ну, конечно, мы можем сказать, ну вот неверующий мир нам сильно портит статистику. Но если положить руку на сердце, то и у нас не все гладко. Был такой замечательный философ и писатель французский Альбер Камю, его называли «совестью Запада». Он так охарактеризовал наше поколение, ну, наше условно, скажем так, своих современников, все-таки Камю умер в 60-м году 20 века. Так вот, он сказал так: «В наши времена любого человека можно охарактеризовать всего лишь одним предложением. Он блудил и читал газеты». Я думаю, что не сильно-то изменилось все дело с первой половины 20 века. Разве что блуд стал несколько изощренней и легкодоступней, и меньше осуждаемый, и менее осуждаем он теперь обществом, чем тогда. Ну, а газеты заменил нам интернет, который, кстати, блуду тоже, собственно, способствует весьма и весьма. И в жизни у христианина всегда есть дела, которые можно сделать, так сказать, по пути к Богу. Вот идешь ты к Богу и по пути делаешь какие-то дела. А есть такие дела, которые совершить можно, лишь повернув от Бога в другую сторону. И таких дел хотелось бы делать меньше, но проблема в том, что мы их не всегда можем заметить. Мы склонны не замечать за собой своей греховности, выдумывая ей эвфемизмы, красивые названия и так далее. Недаром Давид когда-то молился: «От тайных моих очисти меня», подразумевая беззакония свои. Есть некие тайные беззакония. Нет, в глубине души мы понимаем, что так делать нельзя, да и Дух Святой обличает. Но мы всегда склонны себе находить какие-то оправдания. И, к сожалению, христиане все более изощренней преуспевают в этой способности находить оправдание своим грехам. Поэтому количество разводов растет, поэтому и аборты, поэтому и гомосексуализм и так далее. И, в общем-то, с разной степенью успешности христиане противостоят грехам своим собственным. Сегодня я прочитаю текст из 12 главы Евангелия от Матфея, и на первый взгляд вы удивитесь, а при чем тут, собственно, наши грехи? И, может быть, вы даже подумаете чего-то, наверное, не об этом текст. Но я вот над ним довольно много размышлял, сопоставлял разные версии того, о чем бы этот текст мог быть, и пришел к выводу, что все-таки текст о наших грехах. 12 глава Евангелия от Матфея, мы будем с вами читать с 1 по 8 стихи. 12 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 8 стихи. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Наверняка все вы слышали проповеди на этот текст. Как правило, лейтмотивом таких проповедей становится нехитрая мысль о том, что фарисеи неверно понимали смысл субботы, а точнее не понимали его вовсе, а Христос укорил фарисеев и защитил своих учеников, которые просто хотели есть, а фарисеи, как фашисты какие-то, кушать им не разрешили в субботу. При этом нравственный посыл таких проповедей обычно тоже бесхитростен. Можно в субботу делать добро. И этот нравственный посыл берется как раз совсем из другой истории, которая произошла неделей позже, в следующую субботу, когда в синагоге Христос исцелил Сухорукова. Но вот здесь немножечко совсем другая мысль. Христом доносится до нас. Я думаю, что эти нравственные посылы нельзя смешивать. Ведь если их смешать, то вывод будет напрашиваться примерно такой. Если очень хочется, то можно. Если хочется покушать, можно покушать, даже если ты это кушанье украл. Ну, как-то так. Почему-то люди интерпретируют. Проповедники, конечно, этого не делают, но люди домысливают. И такой подход к толкованию вот этого, назовем это советским наименованием, дела о колосках, и он мне представляется неверным. Не похоже, чтобы Христос очень уж хвалил учеников, и не зря он ссылается на историю, произошедшую с Давидом, уподобляя учеников сыну Иисееву. А Давид, кстати, в этой ситуации повел себя очень и очень некрасиво. Если вы будете читать 20 главы первой книги царств, вы увидите, что Давид вовсе был не на высоте в той ситуации. Трудно, конечно, его укорить. Стресс уж очень был большой, его хотели убить, и Давид вынужден был скрываться. Но он повел себя некрасиво, как некрасиво и неправедно повели себя и фарисеи, и ученики Христа. Все три этих действующих персонажа на самом деле согрешили, все три. И поэтому вообще вся эта история – это не что иное, как рассказ о наших грехах. Или, если хотите, тест. А увидишь ли ты свою греховность за, казалось бы, бытовыми действиями, к которым ты привык? Или ты можешь всегда оправдать, ну ведь меня хотели убить. Или ты можешь себя оправдать тем, что ты стоишь на страже закона Божьего. Или просто хочешь кушать. Интересно, что к действиям всех этих людей, о которых здесь написал Матфей, применим чудесный глагол из современного арго. Я вот в литературном языке пытался найти аналог и не нашел. Значит, по фене это называется накосячить. Вот. Причем косяк – это не просто какая-то ошибка или какой-то проступок, такой проступок, который серьезно роняет твою честь, твое достоинство. Ну вот в литературном русском нет хорошего аналога, поэтому будем пользоваться церковным термином «согрешил». Ну, он, во всяком случае, включает в свой семантический ареал и значение потери чести и достоинства в результате неправильного поступка. Поэтому это не что иное, как история о трех грехах. Во-первых, Христос говорит о том, что согрешил Давид. Согрешил он ложью и еще более страшным грехом, который мы называем тоже на арго подстава. Ну, или оставление человека в серьезной ситуации, в смертельной ситуации. Давид, царь Давид, наверное, нужно пересказать его историю, записанную в 21 главе первой книги царств. Причем я хочу сделать это в чудесном пересказе отца Якова Кротова, потому что у меня вряд ли лучше получится. Итак, Давид бежит от Саула. Бежит благодаря сыну Саула, другу Давида Иоаннафану. И что очень важно, первая книга царств подчеркивает нам, что он бежит один. Друзья к Давиду присоединятся чуть позже. И об этом будет написано аж в 22 главе первой книги царств, в первом стихе. Поэтому, когда Христос эту историю пересказывает, у меня ощущение такое, что, ну, если бы он пересказывал ее в нашей культуре, когда он говорит «Давид и бывшие с ним», он должен был вот так вот, ну, или сделать, или как-то вот очень хитро прищуриться, потому что никаких людей с Давидом, конечно, не было. Он убежал один. И поэтому, когда Давид выпрашивает у правящего архиерея хлебушка в дорогу, он лжет, утверждая, что кто-то его ждет снаружи. Первосвященника звали Ахимелех. И представьте примерно вот какой диалог между ними происходит. Диалог совершенно сумасшедший. Ахимелех подозрительно спрашивает: «А что же это вы, Давид Иисеевич, утверждаете, что посланы царем по делу срочно, а сами без формы военной?» Надо вам сказать, что Давид, конечно, был начальником охраны царской. «А это все для секретности, Ахимелех Ахитуевич», отвечает ему Давид. «А что же это вы, Давид Иисеевич, отправляясь в поход, не взяли с собой на провиантском складе сладких пряников?» Так и это для секретности. Все для нее, проклятая Химелеха Хитуевич. Вы не поверите, сколько шпионов засело в отделе сладостей и пряников. А что же это вы, ваше превосходительство, по такому важному делу и без охраны? Да что вы, ваше святейшество, куда же без охраны? Есть охрана, мамой клянусь, 40 тысяч охранников по причине секретности притаились там, в засаде, в поле секретов, в стране дураков. А как же твои молодцы насытятся вот этими 5 лепешечками? Да они ведь к тому же, наверное, не говели, акафистов не читали. И с женами, небось, спали кто во что гораст. Ну что вы, Ахимелех Ахитуевич, мои молодцы завсегда готовы к любому повороту дел, и каждый день 20 акафистов читают, и с женами вместо чего другого по паре канонов на ночь прочитывают. Так что не сомневайтесь, все будет в лучшем виде, давайте лепешки поскорее, а то они в засаде помрут с голоду. И, кстати, оружия не найдется у вас никакого. И в этом месте... Даже идиот, архиереи редко бывают идиотами, даже идиот понял бы, что дело нечисто. И, кстати, Ахимелех все понимал с самого начала. Он тревожно смотрел на Давида и отбрехивался как-то вяло для того, чтобы обеспечить себе алиби на всякий случай. Ну как это выйти по царскому заданию без оружия? Ну ладно, без хлеба, бывают перебои со снабжением в армии. Но чтобы без оружия пойти, такого вообще, конечно, не бывает. И Ахимелех, конечно, ловко вывернулся из ситуации. Он говорит, оружие, откуда у меня оружие? Есть только меч Голиафа, завернутый в ефод. Это ж твой трофей, так сказать, забирай и иди. Давно он тебя поджидает. И рассказ, конечно, выглядел бы комично, потому что Давид здесь вроде как перещеголял про отца Иакова, который дурил и Исаака, и Лавана, но те-то себя вели как последние растяпы, а Ахимелех нет, все понимал. Он должен был обеспечить себе алиби, потому что знал, кто слушает этот разговор. А слушал его свидетель, очень и очень опасный. Начальник царских пастухов, Доик и Думиянин. И кончилось все в конечном итоге, конечно, плохо, так, как и ожидал Ахимелех. Доик донес Саулу, Ахимелеха и всех его родичей, жителей целого города Номвы, вырезали вместе с младенцами. И спасся чудом только сын Ахимелеха, Авиафар, который позже прибежал к Давиду с тем самым ефодом, который... служил ножными мечу Голиафа. Вот и получилось, что Давид здесь, конечно, был не на высоте. Врать нехорошо. Подставить первосвященника – это не просто грех, это самое настоящее коварство. Разве трудно было поголодать? Я все время думаю, зачем это нужно было Давиду? Это же Палестина, а не Сибирь, не тайга, где можно неделями никого не встретить. Давид бежал к царю Гефе, и это что такое? Это либо нынешний Тел-эль-Меншие, поселочек есть такой, тогда от Газа это 35 километров. Либо это Тель-эль-Софи, тогда это вообще всего 18 километров. Ну, исследователи спорят, где находилась Гефа. Либо 18, в самом крайнем случае 35 километров нужно было пройти, и не по пустыне, а там много селений, городочков, много знакомых, родственников тех же, и не все знают, что Давид вдруг резко так впал в немилость в Саулу. Ну уж кто-нибудь да накормит. В конце концов, после этого случая Давид долго скитался, бегал от Саула и не помер с голоду. Ни сам, ни друзья его, которые позже к нему действительно присоединились. Грех Давида был велик. На его совести в результате вот этого поступка жизни целого города. И поразительнее всего, что, конечно же, Христос не хвалит и не одобряет этот поступок. Да не мог он его одобрить. Закон был суров, но он был закон. Давиду не должно было брать эти хлебы, Давиду нельзя было врать, и Давиду нельзя было коварно поступить с первосвященником. Но вот второй грех, на который намекает здесь Христос. Согрешили и сами фарисеи. Они выскочили как бы из засады здесь в повествовании Матфея. Ну, вряд ли, конечно, это было так. Скорее всего, они шли рядом. И вот они стали укорять учеников за то, что те растирают колосья. Это эквивалент нашего лузгания семечек. То есть очищали от шелухи зерна и ели. И они это приравняли к работе, которая, естественно, запрещена в субботу. И это, доложу я вам, признак очень больной фантазии. Тяжелее диагноз можно поставить только тому человеку, который сам процесс пережевывания пищи приравняет к работе, потому что челюсти совершают работу, которую можно измерить даже, физики знают. Фарисеи вообще во все времена были гораздо к выдумыванию разного рода запретов, о которых даже сам Бог не додумывался. От древних времен до наших дней фарисеи изощряются, то родительские деньги превратят в карван, то придумают субботний путь, то запретят рубашки с короткими рукавами. У меня есть один из любимых сайтов в интернете. Называется он toldot.ru. Когда мне грустно, я захожу на этот сайт и читаю. Этот сайт ведут современные раввины, ну, современные фарисеи. И мне очень нравится отдел ответов на вопросы. Люди с полной серьезностью задают вопросы, особенно что касается субботы. И вопросы, ответы на свои вопросы получают. Например, вопрос такой. Можно ли в субботу заклеить детский памперс перед тем, как его выкинуть? И ответ, значит, современного раввина такой, что все зависит от того, из чего сделаны застежки. Если застежки на клею, на клеящей основе, то нельзя, это будет грех. А если на липучке, то можно. Дальше. Там целые рассуждения, даже с видео, о том, свет нельзя в субботу включать, это понятно. То есть нельзя замыкать звено электрической цепи. И вопрос о том, что делать в субботу с холодильником. Ведь если ты открываешь дверцу холодильника, то загорается лампочка. Поэтому раввины советуют в пятницу лампочку предусмотрительно из холодильника выворачивать. А что делать, если ты забыл в пятницу вывернуть лампочку и в субботу все же открыл дверь? Тогда у тебя два пути. Если ты регулярно размораживаешь холодильник, не реже, чем раз в неделю, тогда ты можешь просто выдернуть шнур из розетки, но необычным способом. А, например, локтем. Важно, чтобы способ был необычным, чтобы это не было рутинной твоей работой. Это совершенно серьезно, я вам цитирую, локтем. Или, если уж вот ты реже, чем раз в неделю размораживаешь холодильник, тогда ты просто должен оставить дверцу открытой до следующего дня, до захода солнца. И пусть холодильник лучше пропадет, но ты будешь чист. Можно ли в шаббат купаться в бассейне? Ответ положительный, можно. Но надо быть осторожным. Все зависит от того, насколько обширна ваша территория, где стоит бассейн. Потому что если брызги воды попадут на чужую территорию, тогда это будет считаться переносом воды в субботу. А это уже запрещено. В каких случаях можно и в каких нельзя хлопать в ладоши в субботу? Запрет действительно только в том случае, когда хлопают в определенном ритме. Если человек хлопает в ладоши неритмично, это не запрещено. Ну, второй способ хлопать тоже необычным образом, например, тыльными сторонами ладони. И особенно меня порадовал видеоурок о том, как правильно в субботу завязывать галстук. И я вот сейчас проанализировал, значит, галстуки братьев, у которых они есть, вот два брата, и у вас галстуки завязаны неправильно, братья, греховным образом. Потому что треугольник должен быть неравнобедренным. Вот тогда можно. А у вас равнобедренные треугольники, значит, узел у вас легко не распадется. То есть, вот, ну, там способ завязки галстука. И вот я думаю, вот взрослые люди. Взрослые же люди всерьез размышляют о таких вещах. И где это все в Библии? И я подумал, ну ладно. Они не знают истину. Потом моя фантазия стала улетать далеко. Потому что я вспомнил ту церковь, в которой я покаялся. В которой немотивированных запретов было, ну что ли, не меньше. Ну, например, нам нельзя было хлопать никак вообще. Ни в субботу, ни во все остальные дни недели. Ни тыльными сторонами ладони, ни даже большими пальцами. Во-вторых, нам запрещалось сидеть рядом со своей женой на богослужении, потому что церковь была четко поделена на две части, братскую и сестринскую. Но сестер всегда было больше, поэтому они занимали братскую часть, а братья находились в такой резервации небольшой. Я все время думаю, ну, или там был запрет на, допустим, игру на гитаре, что называется, чесом, боем, как сейчас говорят. Ну, да, то есть это, вот, можно было играть арпеджио только на гитаре. В другой церкви запретили играть на саксофоне. Я провел опрос среди своих читателей в блоге. Как вы думаете, на каком основании был запрет? И, ну, догадался только один человек, потому что он похож на курительную трубку. Значит, ну, при этом остальные духовые инструменты не были запрещены. Я знаю пастора, который запрещал ездить на машине Рено и Тойоте, и вы ни за что не догадаетесь, почему. Ну, я вам не скажу. Я знаю, ну как-то неприлично даже с кафедры об этом говорить. И так далее. Церкви, которые запрещали сестрам есть бананы, церкви, которые запрещали выпекать определенного рода печенье, и так далее, и тому подобное. И все время мне говорили, ну что ты, вот даже здравомыслящие люди из таких церквей, когда я возмущался подобными запретами, мне говорили, ну что ты потерпеть не можешь, что это вот для тебя важнее, чем вот идти за Христом? Ну, вроде как не важнее. И я все время думаю, ну вот как вот объяснить этим людям? И однажды я не выдержал и говорю одному такому запретителю. Говорю, вот представь, ты жил в мире вот без Христа и так далее. Вдруг ты услышал Евангелие и хочешь пойти за Христом. Приходишь в церковь, а тебе говорят, ну, у нас носки носить запрещено. И ты говоришь, ну почему? А в Библии написано? Конечно, написано. У любого фарисея всегда есть библейское основание. Заметь, Христос носков не носил? Не носил. А мы должны подражать Христу. Значит, прекрасны на горах стопы благовестника. Где там про носки? Нету носку. Заметь, без носков. В-третьих, человек, который приучается носить носки, он не закаляется, у него ноги потеют, в результате он много болеет и разрушает храм Святого Духа. И ты понимаешь, что, конечно, носки уж не такая вещь, за которую надо бороться, и соглашаешься ходить без носков. Не умрешь ведь без носков? Ну, не умрешь. Ну, люди вроде неплохие, и никто носков не носит. Хотя ноги, конечно, мерзнут. А это искушение, говорят тебе, которое ты должен выдержать. Через год ты спрашиваешь, а может хоть портянки можно? Ну, и тебе говорят, ну на портянки нет прямого запрета в Библии. Но лучше их не использовать, чтобы не соблазнить немощных. Дальше очень много немощных, которые соблазнятся, увидев твои портянки. И человек мучается всю жизнь. Тайно завидует тем, кто носит носки. По вечерам дома, когда никто не видит, он носки надевает. Причем мучается, все время мучается. Потом снимает, потом пытается найти полумеры, носит один носок, ну и так далее. Но святость пытается блюсти, святость в кавычках. Я думаю, о таком самовольном смиренномудрии писал Павел. Итак, если вы с Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. И я думаю, это особо мерзко перед Богом. В Библии достаточно ясных заповедей, которые нам нужно исполнять. И ни к чему придумывать что-то такое, чего Господь не заповедовал. Я думаю, что это граничит с богохульством, и вот почему. Если человек выдумал запрет, даже руководствуясь благими побуждениями, а этого запрета Господь не давал, то косвенно человек, выдумавший такой запрет, Бога обвиняет в слабоумии и неумении как следует управлять этими людишками. Дескать, мы-то знаем, как удержать людей от греха, а Бог – существо недалекое, Он не предусмотрел. Поэтому вот давайте вот так. Мы должны подальше от греха, подальше, поэтому вот еще запрет, вот еще запрет, вот еще запрет. И невдомек этим людям, что они на самом деле Бога оскорбляют. Поэтому любое лицемерное фарисейство – это богохульство. И, конечно, когда мы читаем в Новом Завете, как Христос ругался на фарисеев, а Он ни на кого так больше не ругался, как на них, я понимаю, что это еще мягко Он с ними поступал, потому что по-хорошему нужно было звать ангелов, арестовывать и прямо куда-то вот туда, куда богохульников. Но вернемся к нашей истории с колосками. Итак, два греха незаметных. Ложь, подстава, коварство. Это первый грех, да? Вот такой комок, собранный у Давида. Второй грех – лицемерное фарисейство, выдумывание заповедей, которых Господь не давал. И третий грех – грех учеников. Нетерпение. Согрешили и они. Вообще, мне даже странно, что фарисеи предъявили им обвинение в нарушении субботы. Им можно было инкриминировать более тяжкий грех. Мы из параллельного текста в Евангелии от Луки видим, что ученики растирали колосья нового урожая, а праздника принесения первых плодов еще не было. Вообще, конечно, вот я поспрашивал там людей, бывавших в Палестине, знающих географию, мне сказали, что вообще это довольно сложный текст, потому что ученики либо были очень физически сильны, потому что отшелушить те зерна было еще довольно трудно, либо очень засушливый год какой-то был, и зерна уже так подсохли слегка, в общем... Тут надо еще, время еще было такое, это был новый урожай, а закон предписывал довольно определенно, Левитам 23:14, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. То есть ученики прямо нарушили закон. И дело тут было вовсе не в субботе. На первый взгляд ученики, конечно, просто вели себя как невоспитанные дети или не очень воспитанные взрослые. Бывает же, ты придешь на свадьбу, это всегда жутко. Уже столы накрыты, уже всех даже посадили за столы, и ты с тоской взираешь на эту гору еды, а ты же дома не поел предусмотрительно, чтобы хоть на свадьбе поесть, а жениха с невестой нет. и как-то они задерживаются, зараза, фотографируются, все. А если ты сидишь слюной, и как-то неловко же тебе взять что-то со стола и съесть. Ну, детям, конечно, не объяснишь. Дети хватают и едят иногда. Ну, ты их как-то одергиваешь и с тоской думаешь, почему я не ребенок? Я бы тоже... Или зачем меня мама так воспитывала? Сейчас бы не было никакого у меня запрета, я бы ел руками. Потихонечку, не все, немножко. И вот я думаю, что, конечно, здесь ничем не мотивированный вот этот был поступок учеников. Вряд ли ученики умирали от голода. Ну, что, где они так постились, чтобы вот идти мимо, значит, поля и там срывать колосья и так есть? Христос не ел, то есть видно же, что он где-то покушал. Фарисеи, они же не из засады выскочили, да, действительно, они же не прятались в колосьях, что там, значит, следя, знаете, за учениками. Там выскочили, ага, мы поймали. Нет, они, вероятнее всего, шли тоже этой дорогой, и они не ели. То есть, даже если они ели там последний раз давно, то потерпеть можно. Нормально, даже такой толстый человек, как я, мог 21 день не есть. Ну, это нормально. То есть, можно не есть довольно долго. А, ну, как бы, в Библии читаю, я знаю людей, которые не ели и 40, и 50 дней. То есть, можно, в принципе, это как-то выдержать. Ну, не пить, конечно, тяжелее, но тут они не пили ничего. И Христос не зря говорит здесь о себе, как о том, кто больше храма. Он говорит, Давиду нельзя было это делать. И им, конечно, нельзя. Здесь тот, кто больше храма. Если хлеб, лепешки становились святыми просто потому, что лежали в храме, то и вот этот хлеб, он весь свят, потому что мимо иду я. И, конечно, неловко так получается, что они делают почти то же самое, что делал Давид. И так виновны все. В разной степени, наверное, но все. И поразительнее всего в этой истории моральный урок. Наверное, некоторые из вас самые проницательные, читая текст, уже его заметили. Поразительнее здесь всего то, что Христос объявляет их невиновными. Об этом сообщает только Матфей, кстати. Священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. И складывается первое впечатление – что они ничего плохого не сделали, но Христос объясняет, почему они невиновны. Ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы. О какой субботе говорит здесь Христос? Христос, конечно, не имеет в виду просто обычный шаббат, как день недели, еженедельную субботу. И фарисеи наверняка это поняли, потому что вообще у евреев понятие о шаббате – оно неразрывно связано, во-первых, с творением, когда Бог ничего не творил. Во-вторых, конечно, оно связано с Мессией, с эрой Мессии, которая и называется Шаббатом. Царство Мессии – это и есть та самая суббота, тот самый покой, куда войдет всякий иудей. И не случайно Христос не просто говорит «Сын человеческий», ну, то есть вот «Я», знаете ли, я решаю, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Он говорит, я есть царь Шаббата, я есть господин Шаббата, вот того субботнего царства, которое однажды наступит. И я проявляю к ним милость. Вы не знаете, что такое милость, но я знаю, что такое милость. Христос исполняет все требования закона вместо нас. И, кстати, я вот так думаю, а кто мог выполнить требования о шаббате, требования о субботе. На самом деле, вот, ну, никакой, чтобы никакой работы не делать, только мертвый человек. Христос даже в такой мелочи исполнил закон. В пятницу он был распят, а в субботу он был мертв. субботу он не двигался, и даже сердце не стучало, и кровь по венам не текла. Никакой работы. Обычный человек этого сделать не может. Не может же он на субботу умереть, а потом... Да, ну, то есть, потому что если человек умрет в субботу, то как бы ему бесполезно ее соблюдать. А Христос, он вот именно умер на субботу, что называется, на одну субботу, а потом воскрес, как бы в насмешку над сатаною, который думал, что все кончилось. Но Христос исполнил закон. И поэтому урок всего этого пресловутого дела о колосках вовсе не в том, что Давид с учениками были правы, а фарисеи не правы. И даже не в том, что, как некоторые такие, знаете, толкователи говорят, что если Христос рядом с тобой, то можно что-нибудь неправильно сделать. Даже не в этом. Урок здесь в том, что Христос – это Господин того настоящего царства, того настоящего Божьего порядка. Когда Господь в субботний день осматривает свое творение и говорит: «Хорошо весьма, и там нет никакого греха, никаких подстав, косяков, коварства и так далее». Бог – это Христос, который выправляет наши кривизны, прощает того, кто обманом взял хлеб из присутствия Божьего, коварно подставив первосвященника. Он прощает тех, кто думает только о том, как бы поесть побольше, наплевав на Божий закон. Он призывает к покаянию того, кто осуждает ближнего, выдумывая свои глупые законы. Он даже готов плоть свою сделать истинным хлебом и дать нам есть, лишь бы мы спаслись, войдя в царство покоя, где можно успокоиться от дел по спасению собственной души. В этом царстве есть Господин покоя, субботы, который это спасение и подарил. Христос прекрасно понимает сущность человеческой греховной природы. Бог дает человеку ум, чтобы выплавить железо и сделать молоток и гвозди. Господь взращивает деревья и дает человеку силы срубить эти деревья, чтобы вырезать ручку для молотка. Когда же у человека появляется дерево, молоток и гвозди, он всегда сделает из этого не храм Господень в первую очередь, он сделает из этого крест и прибьет Бога к кресту. И крест – высочайшее свидетельство виновности человека. Всякий, кто посмотрит на крест и на распятого на нем, должен начать думать о своей греховности. Что же мы за люди такие, что грех в нас вылезает сам по себе? Но Бог прощает нас. Вися на кресте, Он берет на себя наши грехи и говорит: «Я прощаю вас. Вы не знаете, что творить, но я знаю». Есть чудесная притча о прощении у Хорхе Луиса Борхеса. Не ортодоксальный писатель, конечно, далеко, но он рассказывает как бы такую фантазию или некое фантасмагорическое видение, где Авель встречается с Каином, непонятно где, после смерти, естественно. И они идут долго по пустыне, высокие, их видно издалека. Они садятся на землю, разводят костер, согревают себе еду. И каждый молчит, как всякий уставший после долгого трудного дня. И когда на небе зажигается звезда, Каин говорит брату: «Прости, брат». На что Авель отвечает: «Я не помню уже ничего. Мы снова вместе. Кто кого убил, брат?» Вот теперь ты простил меня, Авель. И я думаю, Бог, который забывает грехи, он так говорит: «Изглажу беззаконие, не вспомяну боли». Блажен вот этот Божий осознанный склероз. Он осознанно забывает наши грехи. И, обнимая нас, говорит: «Я не помню, что ты делал. Я не помню, как ты прелюбодействовал. Не помню, как ты грешил, как ты обманывал, как ты был коварен. Я просто этого не вспоминаю, потому что ты попросил прощения, а я был распят за тебя. И там я твои грехи уничтожил. И есть уже покой, в который нужно войти. Вот в этом моральный урок всей этой истории. Урок, который должны понять мы. Поэтому хватит уже нам лузгать злаки, мошенничать с архиереями и запрещать носить носки. Нужно идти внутрь спасения, называемого покоем, господин которого наш Иисус Христос.